«Человек из телевизора».
Одиннадцать часов 10 минут. Программа «Человек из телевизора». Поздравляем с возвращением в строй Ирину Петровскую.
Вау, спасибо, я счастлива сама вернуться в строй.
Как тебе на воле?
На воле неплохо. Хотя там макароны уже дают.
А у нас обещают.
Никаких ни макарон, ничего.
Ну что, дорогие друзья, начинаем программу «Человек из телевизора». Еще раз напомню, здесь в студии ведущие Ксения Ларина, это я, Ирина Петровская, как вы уже услышали, Наталья Кузьмина, звукорежиссер. Наш номер СМС +7 985 970 45 45. Ну, на всякий случай, давайте телефон прямого эфира тоже напомню. Вдруг у нас будет время и для звонков. +7 495 363 36 59. Сезон стартовал уже в полной мере, можно говорить. Возвращаются программы в телевизор, появляются новые передачи. И вот, наверное, я бы Ире дала бы сейчас слово в качестве такого пролога. Вот такие вот общие ощущения от уже осеннего телевидения, которое уже стало вполне себе телевидением. Таким, каким мы привыкли его видеть.
Да, да, да.
Есть ли какие-нибудь приятные или неприятные вести для тебя?
Ну, я с некоторым изумлением наблюдаю, например, на канале «Россия» такой ноу-хау. Мне кажется, прежде этого не было, когда ведущим основных общественно-политических, там, аналитических программ предлагается выступить еще в каком-то амплуа.
Шоумен.
Да, шоуменов совершенно для них непривычные. И на этой неделе, например, стартовала, я не знаю, видел ты или нет, программа под названием «Вести Док». Это Ольга Скобеева, которая вот вначале у нас была репортером, потом стала, по-моему, политобозревателем, ну, мы знаем, да, эту девушку, а теперь она стала ведущей ток-шоу «Вести Док».
Это ток-шоу даже?
Это ток-шоу, и показывается какой-то фильм документальный. Вот я должна сказать, что в качестве репортера и политобозревателя она была более убедительной, но, опять же...
А здесь сейчас... что? Нет, а кино какое? С политическим уклоном?
Да, здесь было кино про Сноудена.
Ага.
Но до этого, во время этого, вначале кусочки показывали, обсуждается в целом, да, проблематика. И вот здесь, конечно, может быть, она еще там нахватается, наработает, но пока, во всяком случае, в качестве вот такого вот модератора дискуссии, Ольга Скобеева пока проявила абсолютную беспомощность, она совершенно теряется, когда начинаются вот эти вопли, никто никого не слушает, и в последнюю очередь слушают ее, естественно. И видно, до какой степени она растеряна и не знает вообще, что с этим делать, как этим управлять. Потому что, как ни крути, все-таки это тоже отдельная профессия. Когда человек может управлять, когда человек добивается того, чтобы, когда он говорит, участники молчали, мы знаем, что куда более опытные модераторы, вот ведущие таких дискуссий, то порой совершенно теряются, когда начинается весь этот страшный совершенно ор, крики и нападения участников друг на друга.
Подожди, я думала, ты когда начала говорить про всяких...
Да, я сейчас дальше иду.
Да, а там какие-то есть нововведения, там и Мацкевич что-то
завел. Вот сейчас идет...
Кто-то пляж-то поет, да?
Сейчас идет активно анонсирование... конкурента «Голоса», второй сезон, главная сцена, то, что тоже на канале «Россия» объявлено главным, лучшим, там, самым дорогим и каким еще шоу музыкальным. В прошлом году мы знаем, что не получилось из этого события, и более того, они самонадеянно ставили в поддан «Голосу» практически в одно и то же время этот проект, и он, в общем...
Провалился.
Ну, провалился. Или...
А там Лепс тоже был.
Да, там был Лепс и Мартиросян в качестве ведущих.
Ну и как, кстати, там был в качестве ведущего Лепс? Да. Так же, как и здесь?
Ну, я так думаю, что в качестве ведущего он действовал по определенной схеме, у него наверняка была прописана роль. А в данном случае, ну, к «Голосу» мы еще перейдем,
да?
Так вот, значит, ведущими вот этого шоу «Главная сцена» назначены Наргиз, ну, не победительница, а участница «Голоса». Наргиз, да, ну, как фамилия, ее фамилия?
Закирова.
Да. И Эрнест Мацкевич, что совершенно изумительно. Сталина, поскольку мы знаем его как ведущего новостей, а также как ведущего...
Он же вел стеклом шоу, помнишь?
Это все понятно, но с тех пор амплуа его... Да, амплуа его...
Отошли воды с тех пор.
Прямо, скажем, резко изменилось. Так же, как и, видимо, еще и взгляды. То есть, не видимо, а точно. Но теперь вот он будет...
Занимается серьезным делом.
Да, и вести свои по-прежнему новости вести. И не знаю, будет ли он вести дальше, как он вел прямую линию с президентом, уж тут выше точно некуда, да. И вот эту вот программу «Главная сцена», и тут я прочитала с ним интервью, где он обосновывает вот такое решение, что зрители должны, я сейчас своими словами, естественно, пересказываю, должны увидеть, что ведущие новостей и серьезных тоже программ люди. Тоже люди, причем абсолютно живые люди, со своими интересами, своей богатой творческой жизнью. И вообще это призвано, вот эта идея, да, совмещение разных профессий амплуа призвано прибавить человечности нашим новостям. Каким образом человечность ведущего главной сцены прибавляет человечности новостям, это довольно странно.
В том смысле, что, может быть, это попытка, да. Тебе скажу так, вернуть доверие к новостнику, к ведущему новостей, что он не диктор типа, который выполняет какие-то указания, да?
Да, он тоже там говорит, что чтобы люди увидели, что мы не роботы, не винтики, не
значит,
просто какие-то...
А что-то знает кошка, чем я
да, озвучиватели, да, каких-то, да, чужих там слов и указаний, а мы вот живые люди.
Значит, они там озаботились проблемой-то, значит, проблема
и
есть.
И самое поразительное вот во всей этой истории, потому что ты права, да, у Мацкевича была история за стеклом.
А Борис Киселёв-то не будет нигде петь, танцевать?
Таки вот я к этому и подхожу закономерно, потому что... что Дмитрий Киселёв становится ведущим развлекательной игровой программы. Чё, первый раз слышишь, что ли? Да ты что? Это вот все же обсуждают бесконечно в том же Фейсбуке. «Знание силы» называется. И поскольку...
Это комическое что-то?
Нет. Это, видимо, аналог... Вариант, не знаю, как стать миллионером, кто хочет стать миллионером. Потому что, судя по той картинке, которая размещена везде, тоже-то как анонс, сидит Дмитрий Киселёв на месте, где у нас сидит обычно Дебров, а напротив участник, потому что один из первых участников, это Вассерман, тоже прекрасный персонаж, и они борются за миллион.
То есть они просто вот этот формат чуть-чуть видоизменили?
Видимо.
Да?
Я не знаю, видоизменили они.
Свое, как стать миллионером.
Опять же, сделают они свое, что там можно своего добавить, не знаю, кроме Дмитрия Киселёва.
А как ты по-другому? Понимаешь, ты же не будешь ворованный проект представлять, значит, нужно еще как-то
чего-то надо
припудрить, понимаешь? Он чем-то нарисовать на нем, да?
Может быть, есть какой-то, как вот, например, да, были танцы со звездами,
да,
там,
да,
ледовые
да, да,
шоу.
Но они все время идут вслед. Вот,
нет, там, я о другом.
Канал.
Что у кого-то там на Первом канале, допустим, была лицензия английская, а у кого-то, кто делал там на втором, была лицензия еще какая-то. Я не исключаю, что, может быть, есть какой-то похожий проект, и лицензия закуплена. Я не знаю пока подробностей, но, по крайней мере, знаем одно, что Дмитрий Киселёв, мало того, что менеджер, ну, достаточно, или, скажем, прямо так, очень высокого уровня, я имею в виду уровня иерархического, да, руководитель крупнейшего информационного агентства и ведущий главной аналитической или итоговой программы канала «Россия» вдруг становится еще и ведущим развлекательной программы. И вот тут тогда особенно получает, на мой взгляд, подтверждение твоя как раз версия, что, видимо, им по какой-то причине важно изменить несколько вот этот свой образ и имидж. И при случае... Со временем, быстро ли, долго ли коротко. Эта история, коротко ли, да. А со временем сказать, что вот же, я же просто ведущий, понимаешь, я многоплановый, я же не только это делаю, я еще вот, пожалуйста, я...
Особенно это приятно видеть на фоне того, этой жалостливой жалобы,
турка,
которую он написал по поводу...
Ну, слушай, там не жалоба, там требования.
Нет, он говорит, что типа я же... Как я могу влиять? Я только артист. Я всего лишь исполняю роль.
Вот-вот-вот.
Как вы меня наделяете функциями, которые мне совершенно чужды и не свойственны?
Давай напомним, что это за жалоба и этого турка.
Писал, да.
Он, Дмитрий Киселёв, одним из первых, и, в общем, журналист там в этом списке не очень много, попал под санкции, и ему запрещен въезд в Евросоюз, и не помню, покажется, в США, хотя я могу ошибаться. Так вот, когда это все произошло, а он был, по-моему, чуть ли не в первом этом санкционном списке, он гордо сказал, что и ничего, и не особенно-то и хотели, и будем отдыхать в Крыму. А как
фьорды мальчику хотел показать?
Ну, фьорды мальчику, да, или там девочкам не получится показать, а так, в общем, все отлично. Но вот прошел там год, по-моему, да, и, видимо, какая-то тоска одолела, охота к перемене мест, и тогда вот человек решил, что, во-первых, надо написать и пожаловаться на свою тяжкую долю невъездного человека в Евросоюз непосредственно, а во-вторых, вот изменить несколько, или точнее добавить к предыдущему своему имиджу вот эту вот красочку. А со временем, может быть, это отпадет, он останется только ведущим, конечно, развлекательной программы «Знания и силы». И такой скажет, что, в принципе, его была миссия нести знания в массы.
А всего это лишь... вообще никогда в его биографии
нет? Нет, не, и тоже было. Это было, ну как, это было тоже своего рода, только там было такое политическое просвещение, а здесь просто развлечение, просвещение. Вот такая вот история, мне кажется, она очень показательная, в том числе с точки зрения того, что люди, занимающиеся тем, чем они занимаются, видимо, все-таки немножечко думают о том, что будет дальше с ними, с их, ну, репутацией. Понятно, там с репутациями уже все, но, тем не менее, с тем, как они дальше будут вести себя, как будут оправдываться, если такая наступит пора.
Скажи, пожалуйста, а по НТВ что-то, вот эти все новые обещанные премьеры, ты их так отслеживала?
Я в меньшей степени их отслеживала, потому
это
что...
Ольга Белова,
да-да-да.
Минаев, Максим Шевченко. Вот, собственно, три ведущих, которые должны были выйти со своими передачами.
Да, ну, дело в том, что просто...
Там не было у тебя НТВ?
У меня там было НТВ, но оно все время прерывалось. Там какой-то был сигнал.
Ни одной передачи из них ты не посмотрела.
Я пыталась это посмотреть, но у меня не создалось такого целостного впечатление, именно потому что там были проблемы в целом с получением сигнала. Но я обязуюсь в ближайшее время наверстать, поскольку это, видимо, тоже долгоиграющая, ну, как минимум, до Нового года история, а может быть, на весь сезон. Там все по-разному бывает-то.
Ну что, наш...
А, ну и поединок, конечно, да. Это тоже в известном смысле возвращение.
Это вышло, да.
Да, нет, дело в том, что, если ты помнишь, в прошлом сезоне поединка как такового, вот формата поединка не было. Там были воскресные вечера во все будние дни недели. Воскресный вечер в понедельник.
Точно, мы совсем забыли, что он как бы сам по себе утих, потому что нужно было заниматься Украиной, и поэтому они бросили этот формат, да, и пошли на воскресный вечер.
Все, да, все смеялись, потому что воскресный вечер мог выходить в понедельник, вторник, среду, четверг, и, само собой, тоже в воскресенье. А тут вдруг я тоже изумилась, что вот поединок. И первая же тема, я думаю, ты тоже смотрела, это был поединок Александра Проханова с вот этим самым НТО, как он там, Царионов, да, лидер
движения «Божья воля» Дмитрий НТО. Слушай, такой жирненький стал НТО.
А я его, наверное, мне стыдно сказать.
За Божью волю-то хорошо кормят.
Ну, потому что ему подают.
Был такой изможденный сначала, косил под своего героя. Понимаешь?
Мне стыдно сказать,
а потом стал что-то кушать хорошо, им, видимо, хорошо стал жить.
Я как-то совершенно не помню, как он выглядел, и даже можно сказать, что первый раз, наверное, его увидела.
Я тебе скажу, мое внимание к этому персонажу, к сожалению,
нет, внимание...
было привлечено гораздо раньше, поскольку его первые выступления, они были связаны как раз в основном тоже с художественными какими-то акциями, и театр, который он ворвался со своей там... бандой. Вот. И, извини меня, я его видела впервые на ток-шоу, которое вела Ксения Собчак на канале «Дождь». Не помнишь?
Я помню, но я его совершенно не запомнила.
Там как раз было одно из первых ток-шоу, которое было посвящено этой проблеме, вот, с богохульством. Вот. И он там был.
Он был такой худенький, такой визгливый, но такой изможденный. У него такие глаза такие библейские. В общем, такой вот персонаж с таких вот, с картины, не знаю там кого, Иванова. Вот. И он как-то ему очень нравился вот так выступать, в таком образе. А сейчас смотрю, все заматерело. Так, появились такие, тут жирком оброс, все хорошо, да. Ну, на самом деле, сейчас ты скажешь про это. Я посмотрела это в записи, я не смотрела это, когда это шло в прямом эфире.
Я смотрела. Ну, прямой это я...
Условно, тогда не важно. Важно то, что я сначала тоже стала возмущаться внутренне, как так можно? Он должен быть в тюрьме, а не в эфире, как это обычно, мы все дураки-то возмущаемся, да? А потом подумала, черт возьми, мне нравится эта пара. Пусть будет так. Не какой-нибудь Гозман несчастный будет с ним беседовать, а Проханов. Пусть будет Проханов, Лимонов, Сентео, друг с дружкой. И вот тут тот самый случай, когда хочется отойти в сторону и порадоваться за товарищей. Давай, давай. Больше ада, как говорят у нас в интернете.
Вообще это потрясающе было, потому что это диалог сталинист-сатанист.
Да нет, это вообще чума. Ты понимаешь, я понимаю прекрасно, что у них, поскольку им нельзя уже никого туда звать в качестве героя, даже мальчиков для битья, даже Гозмана уже, наверное, нельзя, да, то пусть они друг с другом.
Да, это такое было днище, абсолютное дно.
И пусть так будет дальше.
Там особенно меня порадовала фраза секунданта Прохановского, как он его, господи, Фифилов.
Нет. Это его сын вообще.
Да, я знаю.
Конечно, Фифилов.
Вот, ну хорошо.
Да. Сын Фифилов.
Вы дискредитируете саму идею погрома.
Вот в этом задача.
Ты знаешь, и вот в этом формате, когда, опять же повторю, один, значит, кричит, вы сталинист, другой кричит, а ты сатанист, бесноватый и так далее, в этом формате неожиданно нормальным вдруг показался сам Владимир Соловьев, который, мне кажется, он совершенно сам обалдел вот от этого уровня дискуссии, от уровня приглашенных. Ну, ладно, Проханов хорошо, да, допустим, мы его знаем и в качестве полемиста, и участника, но в целом он временами, мне кажется, отпускал свой предыдущий куда-то образ, да, и реагировал, как, в принципе, может отреагировать, ну, более или менее нормальный человек на это, условно говоря, что чума на оба ваших дома. И вот какие-то проблески...
Островская полюбила Соловьева.
Да, проблески вдруг какой-то
Владимир
нормальности.
Владимир Рудольфович, вам привет.
Почему Вольфович-то?
Рудольфович.
А, Рудольфович.
Вам привет,
да.
Евгеньевна, она вас любит теперь.
Нет, ну почему сразу? Почему крайности? Ненависть, почему любовь?
Любовь – это не крайность, любовь – это чувство.
Любовь – это норма. Любовь к Соловьеву – это, в принципе, это, конечно, норма. Но мы, видишь, с тобой совершенно были патологические и ненормальные. Я еще раз говорю, что в данном конкретном случае, когда действительно диалог жуткого с еще более жутким, вдруг неожиданно, видимо, эта мысль и это ощущение вдруг приходило к Соловьеву, и он забывал даже о той роли, которую он, наверное, должен был бы играть, либо совсем отстраненного человека, либо пристрастного, да, в какой-то стороне, и вдруг выдавал... Несколько было таких вот моментов, какие-то более или менее адекватные реакции и фразы именно на то, что он наблюдает вот этот абсолютный паноптикум. Вот это был уже просто паноптикум.
Ну, подожди, это такое начало.
Дальше это только начало, да. Самое. Надо даже попробовать попытаться составить такие пары.
Дело в том, что, смотри, вот они, значит, все время говорят... Типа чемодан, вокзал Израиль, уезжайте отсюда, не мешайте нам строить великую страну, великую нацию, пошли все вон. Пожалуйста, вот давайте без нас, работайте. Вот мне даже интересно посмотреть, куда это все придет. Да? Кто будет следующий, как ты говоришь, а кто будет через 3-4 передачи. Пожалуйста, давайте. Кого они там наберут?
Не, ну там, по идее, должны быть, например, да, востребованы очень сильно всякие Милонов, Яровая.
Нет, пара Милонов с Мизулиной.
Нет, тут должны быть все-таки немножечко почему? Более контрастные пары.
Ну, это, подожди, ну Проханов с Интео, что здесь все контрастное?
Ну,
по большому счету
нет, но все-таки, давай, ну, сложно сравнивать, хотела сказать, что с чем, но все-таки Проханов на уровне,
это
на фоне...
Тебя к этому приучили, тебя вогнали вот в эти стереотипы.
Нет.
Смотри, вот взять вот с нуля. Понимаешь, мы к этому привыкли. А ты вспомни Проханов, где был Проханов 20 лет назад?
Ну, кто его вспоминал? Как его называли? Кем он был?
Но все равно его любили звать на разные ток-шоу.
В 90-х годах его никогда не было по телевизору. Вообще. Он появился в новой путинской России.
Нет, а мне кажется, что он ходил и на какие-то пресс-клубы иногда. Было. Ну, только, конечно, не в такой степени он был востребован, как сегодня.
Внимание. Новости. Наша профессия.
Человек из телевизора.
Возвращаемся в программу «Человек из телевизора». Напомню, сегодня в студии, как обычно, будем так говорить, Ксения Владимировна, Ирина Петровская, Наталья Кузьмина, наш звукорежиссер. Нашим дорогим слушателям напомним номер СМС +7 985 970 45 45. Мы обсуждаем такую уже первую полноценную неделю телевизионную, когда многие программы вышли из летних отпусков, появились новые передачи на разных каналах. Естественно, будет интересно услышать и вас. Ваше мнение, что из нового вы посмотрели, из того, что вот раньше вы не видели, а сейчас вдруг появилось, и вы это увидели. Ну, понятно, что голос и еще что-то наверняка. Поэтому, пожалуйста, об этом напишите, очень интересно. Я вот знаю, на «Дожде» тоже появились новые передачи, которые во время летнего сезона, они там так как-то устанавливались, пробовались, корректировались. И вот я смотрю регулярно уже, знаю для себя, что это для меня регулярный просмотр программы Светланы Сорокиной. Угу. Знаю, что всегда там берутся актуальные темы, важные для сегодняшнего дня. И такой вот диспут, дискуссия, круглый стол с участием экспертов. И это как раз вот настоящее обсуждение. В отличие от этих имитаций ора и крика, которые мы наблюдаем на федеральных каналах, это классика жанра, вот то, чем Светлана занимается, и мне очень кажется, что это очень важный и нужный проект, и прошу тоже всех зрителей на это обратить внимание. Не знаю, Ира видела, что...
Да, конечно, тоже, правда, задним числом, не непосредственно в эфире.
Ну, это здесь не важно.
Да, это не имеет значения, да.
Вот, потом там появилась программа Дмитрия Быкова.
Ну, там не столько программа, я бы сказала, лекция. Это такая рубрика, да, как бы, да?
Лекция его, да. «Один год, один пистолет, одна книга», что ли, что-то типа этого, не помню, да? Такой... цикл лекций, которые рассказывают об истории нашей страны через призму литературы. Ну, то, что он хорошо знает и чувствует. Я думаю, что это тоже должен быть удачный проект. И вчера я посмотрела премьеру, да, «Кашин-гуру». Ну, я не знаю, Ира, ты смотрела? У меня сложное отношение к этой передаче, скажу честно. И были бы другие обстоятельства, может быть, можно было бы без всяких Яковых об этом говорить открыто, не боясь там обидеть создателей или участников. Но мне кажется, не знаю, Ира согласится со мной или нет, сейчас несколько иная ситуация с Олегом Кашиным. Поэтому, может быть, я бы приберегла нашу критику и подробное обсуждение этой передачи на более благоприятное время. Потому что у меня, честно говоря, там много вопросов к этой передаче.
Ну, во-первых, вообще с первого раза, как правило, все-таки не всегда этот взгляд бывает вот таким вот, да, правильным.
А сейчас поэтому, тем более.
Да, поэтому, называется, поживем-увидим. Это раз в неделю ведь тоже, да? Ну, как минимум, еще вот на следующей неделе посмотрим.
Ну, так голос-то.
Ну, что тут скажешь? Ой, вот здесь вот как раз, может быть, первое впечатление, которое создалось после вот этого первого выпуска с новыми наставниками, может быть, оно, к сожалению, окажется как раз и верным. Я тоже читала разные обсуждения по этому поводу, и многие... Да, многие наши коллеги как раз говорили, что давайте подождем, мы же тоже...
Я сама говорила, что
и те наставники не сразу въехали, и не сразу как-то ощутили, да, свои функции, роли, и распределили эти роли и вступили в полноценный диалог, потому что к третьему, например, сезону уже это стало отдельной, самостоятельной и тоже очень интересной частью взаимодействия наставников, диалоги, их шутки и
вот
так далее.
Вот это закулисье, вот эти замечательные их обсуждения, за которым интересно было наблюдать.
Вот с первого же раза, прошлого, собственно, у меня было такое неловкое ощущение, что прибежали люди какие-то, да, заняли чужие места, им тоже как-то не очень ловко в этих пока креслах. И неловко нам, потому что мы видели, собственно, как нам неловко. Кажется... Нет, во-первых, мы видим, как им неловко. Хотя, может быть, то, что нам кажется неловкостью, это на самом деле что-то другое. А самое главное, что... Хочется все время сказать, ребят, посидели, встаньте, пусть уже законные хозяева и обитатели этих мест вернутся и сядут в свои кресла.
А Градский вот как тебе вот здесь?
Градский здесь выглядит таким совсем метром-метром. И поскольку исчезло вот это вот, там же, ты помнишь, были тоже подколки разные, да, такие вот, исчезла вот эта ироническая составляющая, то Александр Борисович выглядит вот тоже действительно гуру и мэтром. Позволяет иногда себе весьма такие рискованные шутки в адрес своих коллег. Но это ладно.
Ну, хоть что-то.
Хоть что-то, да. Самое, конечно, пока что у меня дикое ощущение от певицы Гагариной, которая сидит в кресле Пелагеи. И пытается повторить, как это... Певица Пелагея, а это Полина, да? И пытается повторить, как это модно говорить, рисунок роли. Получается, это из рук вон плохо. Плюс наводит, мне кажется, зрителя на некоторые сомнения, а, собственно, может ли означенная певица петь? Нет, петь-то ладно, но учить. Ведь тут же проблема в том, что учить...
Что-то предложить, конечно.
Предлагать, да. Угадывать, да, какие-то... Или угадывать, или видеть их, как это видит Градский. Когда он начинает даже вот так коротко в этом вот раунде разбирать ошибки, то сразу понятно, что человек-профессионал, он понимает, да, там он говорит, вот вам надо поработать там со средним регистром, сделать то-то и сделать это.
Движение.
А здесь в данном случае, во-первых, мы видим совершенно страннейшие для профессионального конкурса реплики, а какие у вас прекрасные волосы, можно их потрогать, говорит она участнице, и вот что-то в этом же духе. Я не слышала ни одной реплики, которая бы свидетельствовала хотя бы наличие у этой девушки начального музыкального какого-то образования в виде музыкальной или школы.
Она, кстати, училась, у нее как раз есть музыкальное образование.
Есть, да? Ну, может быть, она его скрывает как-то очень успешно.
У Лепса есть в сочинское училище, по классу ударных инструментов. Он поэтому заметил, он с ними постукивает.
Да, Лепс — это вообще отдельная история, да. Потому что он всячески демонстрирует, во-первых, что он, видимо, какое-то одолжение сделал всем, сев в это кресло.
Мне кажется, он плохо себя чувствует.
Ну, возможно.
Физически.
Может быть, и плохо себя чувствует.
Ему некомфортно там, душно, он потеет все время.
Ну, мы знаем, да, бывает время от времени людям некомфортно.
Ну, плохо им.
Да, но...
Причем ждет, когда же это кончится.
Плюс он напоминает мне периодически вот из-за этих очков синих какого-то кота Базилио. И самое главное, что, мне кажется, он не умеет разговаривать, да?
Не, вот тут вот давай здесь поподробнее. Мне кажется, что здесь большая проблема в принципе у всех.
С разговорами?
Конечно же, они все разговаривают, они же люди в конце концов.
Нет, я имею в виду, конечно, все. Они владеют,
да,
человеческой речью.
Нет, я просто тебе говорю, моя мысль какая, которая мы подозревали это, когда мы с тобой крутили этих ёжиков. Здесь что-то не строит, ты понимаешь? Не строит, не высекается ничего. А что, говорит Градский? Он говорит, только может говорить, даже вот как ты сейчас привела пример, он может сказать, что это человек, который стоит на сцене. А тут вот в этом квартете вообще нет никакого разговора стройного. Они разговаривают не потому, что они не умеют говорить, а потому что как бы вот ничего не связывает этих людей, ничего друг с другом,
да,
не связывает.
И я думаю, что есть некоторое такое внутреннее состояние Градского, может быть, я не права, что вот не царское это дело, вот общаться...
Нет, послушай, это другой вопрос. Это
плюс
ты меня подписался, это... получил бабули, работай.
Правильно, но это...
Он бы рад бы, не строит их.
независимо, возможно, от него происходит, да, не строит именно потому, что действительно не о чем говорить. И поэтому те реплики, которые он время от времени отпускает, как там вчера, надо бокалом заниматься, а не стадионы собирать, да, они, в общем, такие на грани...
Пусть хоть подерутся. Я же как раз...
Наставники подерутся.
Рассчитывала на это, что когда мы увидели этот состав, думаю, ну пусть Градский подерется с Лепсом, пусть они сцепятся друг к другу.
Ну не царское это дело.
Неважно. Послушай, иди-ка работай. Он же не бесплатно там сидит. Царское, не царское, он подписался. Там, я знаю, там были какие-то истории, рассказывали закулисные, что типа долго уговаривали его, он не хотел, а потом опять хотел. Неважно. Это люди же работают, понимаешь? Ну... Вот ты сейчас скажешь, буду молчать сидеть, все, не хочу ничего говорить.
Еще лучше, если хотите. Нет, если ведущий скажет, я буду молчать сидеть.
Не нравится мне все это, не хочу.
Нет, лучше будет в нашем формате говорить, а я вообще телевизор не смотрю. А когда я, например, что-то рассказываю, ты мне через паузу говоришь, а нахрена ты это все смотришь? Вот отлично, да?
Ну так послушай, есть такое слово «работа».
Простите за грубость.
Это ваша работа, ребята, давай. Делайте что-нибудь. Но ведь не делают. Потому что мне кажется, что там все рассыпается. И я надеюсь, видят эти картины в «Чаду и в дыму», когда группа продюсеров и этих проводит там мозговые штурмы у Эрнста в кабинете, кричат, что делать, шеф, все пропало, трясут цифрами, которые угасают на глазах.
Ну, а мы не знаем. По-моему, они пока еще вот после первого выпуска ничего не угасало.
Ну, пусть что-нибудь делают уже, пусть подерутся, Пусть там кто-нибудь сорвется, будет нервный срыв, пусть.
Выносят. Наставника.
Помнишь, где это было? Минута славы? Помнишь, они там что придумывали? Там и скорая помощь приезжала. Помнишь?
Ну да, но только
там... это была программа.
Нет, там это было не с наставниками, а это было с участниками.
Но нет, то, что они там как-то образом режиссировали, когда понимали, что валится, что интерес пропадает и что-то не происходит, искра не высекается. Они придумывали какую-то драматургию.
Нет, и больше того, еще вот здесь возникает еще один момент, когда, допустим, несколько человек, а иногда все сразу поворачиваются в ходе слепого прослушивания, и ощущение такое, что участника заставляют выбирать... кого-то помимо Градского, потому что у Градского, мне кажется, уже там очень скоро наступит перебор.
Ну, конечно. А кого ты бы выбрала?
Я тут, если бы я была поющим человеком, хотя я, конечно, немножечко пою в свободное от слова говорения время, я бы, конечно, пошла. Вот в этой конфигурации, ну, просто больше, извините меня, не к кому. Может быть, рэпер, да, он Баста, может быть, он прекрасный, профессиональный человек. Но вот здесь он, опять же, вот в этом составе тоже выглядит, как будто бы вот совершенно инородное какое-то существо, только с другой стороны.
Он хороший человек.
Да, он хороший человек.
У него есть уважение к людям, у него есть уважение к конкурсантам.
Интеллигентный, все. Но при этом, вот, например, я, да, пришла бы, я не чуждый каким-то там музыкальным интересам человек, но я прихожу и вижу одного из наставников, которого я просто не знаю. Может быть, там участники, наверное, знают.
Целеполагание, задача-то какая, чтобы тебя чему-то научили, наверное.
Конечно, кстати, о том и речь.
Да? Да. Конечно же, это человек похожий на наставника, на, как называется, на учителя, да, безусловно, конечно. Что там говорить?
Вот, так что что-то пока пошло не так. Не знаю, возможно ли замена какая-то прямо по ходу.
Нет, надо что-то сделать.
Но надо что-то
замена
делать.
Замена невозможна, они подписали договор, опять же тебе говорю.
Ну хорошо.
Тогда нужно заплатить неустойку, подумай сама.
А форс-мажорные обстоятельства?
Ну какие? Значит, все равно деньги нужно заплатить. Если
кто
ты
кому?
Хочешь, чтобы... Если канал хочет кого-то заменить, значит, он должен с человеком прервать договор. Правда же? Договор же не подписывают на одну неделю на такой проект. Так значит, он должен заплатить тогда неустойку. Представляешь, сколько потребует какой-нибудь там Лепс условный за то, чтобы ему сказали: Лепс, уйди отсюда. Он скажет тебе, возьмет листочек и напишет сумму.
А вдруг тот же самый Лепс или та же самая Полина Гагарина, поняв, что они заняли все-таки не свое место, ну, не в свое в том смысле, что это не по душе им там, да? Вдруг они скажут: не, ребят, вот я попробовал, что-то у меня тогда с них потребует неустойку.
Да, в том-то все дело. Ну, да. Конечно, тут вариант нет.
В общем, мне кажется, что у главной сцены с Мацкевичусом, может быть, даже и есть шанс, тем более их развели по времени, и они теперь будут выходить проходить не в субботу, то есть не в пятницу, как это было раньше, а, по-моему, то ли в субботу, то ли в воскресенье. Сейчас точно скажу, чтобы не вводить в заблуждение.
Главную сцену ты имеешь?
Да, главную сцену. У меня передо мной лежит программа, поэтому вот «Знание силы» будет выходить с Киселевым по субботам в 19:10. А главная сцена будет выходить по воскресеньям в 17:30. Это у меня упали наушники, не пугайтесь.
Вот теперь я хотела сказать про Жванецкого, Ир, ты смотрела?
Да, да,
да. Я тоже посмотрела всю программу. Опять же скажу, что я не смотрела. Я так понимаю, что она выходит какой-то глубокой ночи.
Ой, теперь уже да, да.
Потому что я ее смотрю на, уже потом, когда мне удобно. Вот мне.
И, кстати, сказать, там, конечно...
Есть, вся полная программа, полная версия. Может, хорошая была передача.
Да, но тут контекст такой создается, да, в начале 2 часа с лишним идет вечер, нет, в начале идет 2 часа вести недели, но я тебе говорю верстку воскресного вечера, дальше идут 2 там, часа воскресного вечера с Соловьевым, ссором, с криком, поношением Украины, там, да, и Европы, и, ну, как обычно, все как мы любим, и потом вдруг такой островок. Ну, действительно, даже островком не назовешь, я не знаю, что это, капля, да, в самой глубокой ночи, уже чуть ли не там за час ночи, вот выходит вдруг программа Жванецкого. И, видимо, там, вот в этом вот отрезке времени...
доживает до нее.
Да, ну, разумеется.
Там, ты знаешь, что здесь, как ты мне сейчас рассказала контекст, это, конечно, жуть, потому что зритель вот этой субстанции, как ты выражаешься, это не зритель Жванецкого.
Не зритель, безусловно.
То есть, если вот Соловьев, условный Соловьев с маленькой буквы, да, забирают вот именно этот электорат, да, то потом кто на Жванецком остается? Мне даже интересно, вот рейтинги там у него какие в этой ночи. Потому что это явно люди чужие, они на Жванецкого не остаются, которые смотрят Соловьев.
Я, откровенно говоря, раздумываю все время, а кто остается на Соловьева, если имеете в виду...
своя... Нет, ну все равно. Страна, 86%.
Ну, смотри.
Ты говоришь?
Нет, ну 8 часов выходит вести недели. Да, такая интенсивная обработка происходит и трактовка всех событий так, как надо. Дальше, хорошо, если в 10, а иногда и позже, начинается вот это. Но электорат, как ты говоришь, вот этих, да, программ и этой, он вообще-то спать уходит, потому что с воскресенья на понедельник. Ну, кто-то смотрит.
Их смотрит много.
Ну, возможно,
это люди, которые поддерживают все, что сегодня происходит в стране. Понимаешь? Активные граждане страны, патриоты. Они это смотрят. Смотрят.
Ну, можно быть патриотом, но при этом это не смотреть, именно потому что уже после 8 часов прошло там сколько-то, довольно изрядное количество времени, людям же надо еще чего-то делать, там, ну, детей
неважно,
собирать.
Ты видишь, что рейтинги у них есть. Их
рейтинги
смотрят,
есть,
в эту ночь их смотрят. Кто их смотрит, ненавидя, ну, извини меня, но можно только в
профессиональном,
да, вот испытывая исключительно зоологический интерес. Но таких немного людей. На самом деле, это человек смотрит тот, который получает от этого удовольствие, который...
Нет, ну, не удовольствие, но...
Ему интересно, он поддерживает.
Да,
вот,
это
вот,
исключительно,
смотри, Маша, я же тебе говорил, вот-вот, и он говорит, правильно? То есть это активный зритель, который обсуждает это, сидя перед телевизором, разговаривает с ними через экран.
Ну, а к Жванецкому приходят те, кто его, собственно, или любил всю свою жизнь и ценил, да, и продолжает это делать. Частично, может быть, какая-то молодая аудитория, которая знает, кто это, и там от родителей своих, например. Ну, то есть это составляло всю жизнь, очевидно, какой-то важнейший, ну, важную, по крайней мере, часть. Ну, пусть так хотя бы, пусть будет. А может быть, кто-то случайный вот из этого вот электората тоже случайно задержался, у него бессонница там или чего-то, и вдруг набрел и задержался.
Нет, не бывает. Ну, чудес не бывает. Это как раз...
Бывает,
вот
бывает.
Он прочитал на этой передаче тот самый... свою юмореску, зарисовку про телевидение, которую он читал на ТЭФе, и в итоге не дочитал до конца, и в итоге...
Засвистали, да-да-да.
Мы в полной тишине это все читалось, и потом в итоге вырезали из трансляции, и он это прочитал. Это тот самый случай, там, когда он имитирует этот разговор телевидения с героем из другого времени, то есть с собой, да? Когда она говорит, девушка с канала, что мною с тобой говорит канал.
Да-да-да.
Там, в общем, было много очень таких очень острых и важных вещей. И мне показалось, что в этой передаче Михаил Михайлович Жванецкий был очень открыт. Впервые за многие, за многое время, за год, наверное, хотя бы вот этот год последний, тяжелейший, мне показалось, что он себя не сдерживал, не цензурировал. Он же, в принципе, не хам, да? Он не умеет хамить.
Абсолютно.
Но он открыт, откровенен. И то, что он рассказал про Одессу, и как он...
Да, вот это очень важный кусок из Саакашвили.
И как он говорил про Саакашвили, да, с каким уважением, и как подробно рассказывал о том, сколько он уже успел сделать в Одессе, как к нему относятся жители, и как очень остроумно говорит, ну, я должен сказать что-то плохое, там страшная жара, да, говорит.
Ну, вот, между прочим, это практически закольцовывает, да, наш с тобой разговор. Может быть, таким образом... Те, кто ставят эту программу, потому что понятно, что те, кто делают, имеют в виду то, что он и будет открытым, да, и обращаются к своей аудитории. Те, кто это ставят, пропускают, может быть, таким образом тоже пытаются заработать некоторую индульгенцию и поработать немножко на будущее, чтобы мне есть что спеть, представь, перед Всевышним условным, мне есть чем оправдаться перед ним, чтобы потом сказать, ну, а вот, вот же, мы это делали, просто имеющие уши да услышали, слышал, имеющий глаза видел. А это все, ну да, к сожалению, мы под пытками, у нас стоял в этот момент куратор с пистолетом, приставленным к затылку, и мы вынуждены были вот так работать. Но это же тоже со счетов не спишешь.
И замечательно, это получилась подводка к нашему музыкальному фрагменту, который сейчас вы услышите. Этот песня... Но я не буду ее представлять, вы сами ее послушайте. Сделали замечательный клип лирический на эту песню на канале «Дождь». Вот на этом мы сегодня с вами и прощаемся.
Целую ночь соловей пел печальное в темных овалах стояла вода. Боже, какие мы были навальные, как же мы молоды были тогда. Боже, какие мы были навальные, как же мы молоды были тогда. Годы промчались седыми, нас делая нету Фейсбука, лайф-джорнал затих. Только плакат, да вот ленточка белая, напоминают сегодня о них. Только плакат, да вот ленточка белая, напоминают сегодня о них. Помнишь, какие мы были ершистые в маленькой камере, думаю я. Белая акация, гроздья душистые, невозвратимы, как юность моя. Ой, Господи, невозвратимы, как юность моя.
Ну, скажем, что это Геннадий Смирнов, замечательный актер, звезда Фейсбука. Не первый раз он такие нам устраивает подарки музыкальные. Спасибо ему большое.